Грин. Его портрет представит Борис Парамонов.
Александр Степанович Грин, настоящая фамилия Гриневский, годы жизни 1880-1932, в некотором роде суперевропеец русской литературы. Действие его романтически авантюрных произведений происходит в выдуманных приморских городах, а герои носят явно европейские имена. Это была прямая и даже несколько инфантильная реакция на кошмарную жизнь, которую привелось ввести Грину в провинциальные Вятки. Вместо Вятки – Зурбаган и Гельгью. В Гельгью любители Грина видят вполне реальный Севастополь. Я в Севастополе бывал не раз, люблю его, но в гриновских повестях его не заметил. Вообще буквальных совпадений нельзя искать в литературе. Слова создают собственную реальность. А если сказать море, да еще южное, то некая яркая картина так или иначе возникнет. Я заметил, что любой кинофильм, каким бы он ни был, мне всегда как-то приятно запоминается, если в нем есть море. Хороший ли писатель Грин? Неровный, конечно. У него есть вещи даже провальные. В этом можно было убедиться, когда началась его шумная посмертная слава. И сборники, даже полные собрания сочинений пошли валом. Грин, в сущности, коммерческий писатель, как есть коммерческие фильмы, не обязательно плохие. Знатоки считают, что лучшая его вещь – «Крысолов». Самые популярные, конечно, «Алые паруса», которыми буквально бредили. Мне же нравится «Бегущая по волнам» – произведение, в котором фантастичность Грина приобретает смелые черты того направления, которое позднее назвали «магическим реализмом». Фрези Грант, «Ходящая по воде», это смело придумано, и, главное, поставлено в такую художественную систему, что вещь отнюдь не кажется выдуманной. Вообще, Грину в советское время повезло. В 20-е годы он печатался широко, а к началу новых жестких времен уже умер. Умер он в городке Старый Крым, как раз в том 32-м году, когда был в разгаре украинский голод. Есть стихотворение Мандельштама о голодных крестьянах в том самом Старом Крыму. Его издавали и после смерти. Я помню сборник Грина 1936 года с предисловием Паустовского. Был даже сделан балет «Алые паруса». Но после войны на него, конечно, наложили табу. Лучшей мишени было не отыскать в годы борьбы с космополитизмом. Грин был космополит пуще Черенбурга, хотя тот действительно знал Запад, а не выдумывал его, как Грин. Ну, а затем такой же силы отдачи. После Сталина начался подлинный ренессанс Грина. Это было явление не столько литературное, сколько социокультурное. Железный занавес был чуть приоткрыт. Западные люди в Советский Союз стали ездить свободно. С противоположной стороны пускали с выбором, но зато не для избранных стали издавать Грина. Пожалуйста, вот и Запад. Советские читатели хоть на бумаге знакомились с людьми, носящими имена вроде Томаса Гарви. Тут как-то парадоксально повторилась история Пушкина, никогда не бывавшего за границей, но воссоздававшего образы мировой культурной жизни. Весь Грин в следующих строчках Пушкина. «Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет, яркая луна блестит на синеве густой и темной, а далеко, на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует». Понятно, что в Париже даже дождь и ветер не портят погоду. Напиши только слово «Париж», и тебя тут же полюбят. Вот пример гриновской словесности, и вместе с ним некий образчик товарного богатства, которое тоже ведь в сладких мечтах за железным занавесом воображалось. Грей выбирает шелк для своих алых парусов.
Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый отцвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета – красный, бледный, розовый и розовый темный. Густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов. Здесь были оттенки всех сил и значений. В складках таились намеки, недоступные языку зрения. Но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, который разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнения. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения.
Слов нет, цветисто. Такое должно нравиться подросткам, пытающимся сочинять стихи. А советские люди после Сталина как раз и были любознательными подростками. Впрочем, вкус к такого рода красивости сохраняется всегда и везде находит поклонников, как Голливуд. Я одно время работал в издательстве «Линздат» и застал выпуск одного гриновского сборника. Его составителем был инженер-электрик, забывший о своей электротехнике в поисках забытых публикаций любимого автора. Он даже стал жить, то есть материально существовать такой работой. Получилось так, что я встретил его в Нью-Йорке эмигрантом. Работал он, как и следовало ожидать, по электротехнической части. Голливуд в Америке и так существует. Феномен посмертной славы Александра Грина – это, конечно, парадокс советского послесталинского безвремения. Но раньше, в 20-х годах, были попытки рассматривать Грина в серьезном контексте литературной эволюции. У него находили недостающий в русской литературе элемент острой сюжетности, с которой носились Серапионовы братья и Виктор Шкловский. А в новейшей русской послесоветской литературе этой сюжетности и фантастики появилась сколько угодно, но она отнюдь не столь розовая или алая, как у Грина. Времена не те. Открылась реальность во всей своей фантастической полноте. А нужного человека стали называть словом «нужник».
Русского европейца Александра Грина представил Борис Парамонов.